Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Второй день после Рождества, и сегодня вспоминается собор Пресвятой Богородицы, праведный Иосиф Обручник, Давид, царь, который жил за 28 поколений до Девы Марии и Иосифа, и брат Господень Иаков. То есть совершенно естественно, после того, как мы радостно вспомнили события воплощения Бога в человеческую природу, вспомнить о тех людях, которые именно предоставили эту нашу человеческую природу Богу. Прежде всего, конечно, Дева Мария. Несмотря на то, что в церкви она почитается как царица неба и земли, но Священное Писание очень мало о ней говорит. Совершенно отрывочное, как бы даже случайное сообщение. Да, достаточно подробно сказано до рождения Христа, когда Деве Марии явился Архангел и возвестил о будущем рождении от нее Спасителя мира. Также в ситуации с рождением. Но здесь даже больше речь идет об Иосифе. Почему? Потому что, как мы можем понять из Писания, Дева Мария безмолвствует. Она погружена в молчание. Иосиф оказался, в общем-то, для него страшной ситуацией, потому что ему Синедрионом была поручена девушка. Он должен был как-то распорядиться ее судьбой. И вдруг оказывается, что она непраздна. Прежде всего, это его вина. Люди могут подумать на него. Если он не виноват, в любом случае должно последовать страшное наказание. Он весь терзаем сомнениями. А Дева Мария остается в безмолвии, пока вопрос не разрешился прямым вмешательством Бога, пока ангел не возвестил Иосифу. Но и далее. Вот мы сегодня читали продолжение этой второй главы, начало которой читалось в праздник Рождества. Ведь кто такой Иосиф? Плотник, который ничего не значит в этом мире, как он себя оценивает. Да, он потомок царя Давида, но сколько таких потомков, как он, среди иудеев? И вдруг он чувствует, что вот он, человек, ничтожный в этом мире, оказывается в центре какой-то страшной для него политики, потому что приходят сначала пастухи, потом волхвы, которые на Западе почитаются царями персидскими, приносят дары. Прежде чем найти Вифлеем, они дошли до Ирода, весь двор всполошен. И понятно, какой ужас, какая тревога на душе этого незаметного простого человека Иосифа. Опять-таки откровение Божие через ангела велит ему бежать в Египет. А Иосиф человек далеко не молодой, престарелый. У него был брак, жена его давно скончалась, дети, все взрослые. Как большинство историков предполагает, что Иаков, о котором сегодня идет речь, это его младший сын. Хотя некоторые называют его старшим сыном, но, судя по событиям, скорее всего, Иаков был младшим сыном Иосифа, который жил и фактически рос вместе с Иисусом. Он сопровождал его и Деву Марию в Египет, поскольку был еще несовершеннолетним. Он помогал, служил. Но опять-таки о Деве Марии находим у евангелистов буквально несколько сообщений. Ну, например, одно из важнейших на самом деле сообщений. Когда Господь Иисус Христос, по сообщению евангелиста Иоанна, начинал свое служение, совершение чудес, это было на свадьбе в городе Кана, который находится неподалеку от Назарета. Некоторые предполагают, что женился-то один из его учеников будущих, Симон Кананит, который происходит из этой Каны. Бедная семья. А свадьба ведь как тогда протекала? Все, кто пришел, все и гости. Того, кушанья, того вина, которое приготовлено для свадьбы, не хватило. Позор невероятный для людей, для которых гостеприимство было святым делом. И вот Дева Мария обращается к своему сыну впервые как к могущему сотворить чудо. То есть, по сути дела, она его посылает на это служение. Она ему говорит, у них нет вина. Он отвечает ей, еще мое время не пришло, но подчиняется. И вот слова, которые записал нам Иоанн Богослов, можно воспринимать как заповедь Божией Матери. Обращаясь к служителям, она говорит, делайте то, что он вам скажет. То есть эти слова мы, христиане последующих поколений, каждый из нас должен воспринимать обращенными лично к себе. То, что касается Иакова, он не был среди 12 апостолов. Очень распространенное имя Иаков было. Среди 12 апостолов было 2 Иакова. Иаков, брат Иоанна, Иаков Зеведеев. И Иаков, брат Матфея, Иаков Алфеев. Но своего ближайшего вот родственника, поскольку Дева Мария в третьем поколении с Иосифом имели общих предков. Родство далекое, но было. Поэтому его называют братом Господним. Господь не приближает к себе, не делает его одним из 12. Вот опять-таки факт, который заставляет задуматься. То же самое по отношению к Божией Матери. Однажды, когда Господь проповедовал, мы читаем у евангелистов, и пришла Дева Мария с родственниками, видимо, с детьми Иосифа. Возможно, среди них был Иаков. И кто-то увидел их и говорит ему, вот твоя мать и твои братья. И Господь как бы несколько сурово отвечает, показывая на тех, кто его слушает. «Вот моя мать и мои братья. Это те, кто слушает меня, выполняет заповеди Божии». Понятно, что близость этих людей сказалась. Иаков, брат Божий, стал первым епископом иерусалимским. Его уважали не только христиане, его уважали иудеи. Так же, как и Христос, с юности он был назареем, то есть дал обет безбрачия, не вкушать вина. Таков тогда был обычай. Он был очень уважаемым среди иерусалимлян и стал главой иерусалимской общины, иерусалимской церкви. Претерпел мученическую кончину. Однажды иудеи, враги Христа, преднародно, на крыше Иерусалимского храма, понятно, что это была очень сложная постройка, это было нечто вроде трибуны, с которой можно было говорить. Потребовали от него, чтобы он осудил Христа. Вместо этого он его прославил и был сброшен прямо с этой высоты, с кровли. Умер не сразу, а, встав на колени, продолжал прославлять Христа и был побит камнями иудеями. Вот в этом окружении рос, воспитывался как человек Господь Иисус Христос. И эти люди, которые были ему близкими по крови, прониклись верой в Иисуса как Сына Божия, как Бога. Один из историков, Евсевий Кесарийский, повествует, что уже после воскресения Христа, когда община христиан в Иерусалиме была известна, то царь решил познакомиться с этим учением и позвал родственников Христа. И когда он увидел, что это простые люди, у них мозолистые, натруженные руки, они привыкли к простой грубой работе и не владеют речью людей мудрых, то он с презрением их отослал и потерял интерес к христианам. Это тоже говорит нам о многом, о том, что истинная близость к Богу в сердце и, может быть, очень редко бывает связана с какими-то внешними человеческими способностями. Вера, любовь, способность человека отдавать себя в радостном самопожертвовании Богу. То, что действительно в Царстве Небесном является главным и определяющим, Это все может быть внешне незаметно, но в вечности именно это становится для человека то, что определяет его. Божия Матерь, которая родила Бога-младенца, вскормила его своим молоком, которая его воспитывала и которая получила сразу еще пророчество о том, что оружие пронзит ее материнское сердце, которая знала, на что идет ее родное чадо, которая покорилась воле Божией. И на Голгофе, как мы знаем из сообщений евангелистов, Господь Иисус Христос испытывал смертную муку. Самое страшное страдание заключалось в том, что Он пережил оставленность Богом. «Боже мой, зачем Ты меня оставил?» были Его последние слова. Но Божия Матерь, которая всегда находилась вдали, которая издалека благословляла своего сына, здесь она стояла рядом со крестом. Только она и любимый ученик Иоанн были поддержкой ему, так что со креста Господь Иисус Христос вручил свою матерь любимому ученику, чтобы он ей был вместо сына. Он заботился о ней. Рождество – это праздник очень многогранный, очень глубокий, богословский, потому что мы размышляем над тем, как Бог стал человеком, принял человеческую природу. И очень теплый и личный, потому что в этих людях, простых людях, как-то невольно узнается наша собственная судьба, как это близко к нам. Это значит, что Бог близок, бесконечно близок ко мне, каждому из нас. И пусть вот эти размышления заставят нас пережить эту близость Бога, близость Христа, проникнуться преданностью, любовью к Нему, чтобы служить Ему каждой минутой, каждой секундой своей жизни и радоваться этому служению. Аминь.